Что значит духовная действительность? Этот, значит, это мы уже, это несколько лекций до сих пор мы, в принципе, говорили, что это значит. Это имеется в виду, что, что мы сказали, что, в общем-то, есть, это только то, что есть, духовная действительность. Что это такое духовная действительность, как вы пытались как-то донести для понимания немножко, чтобы ощутить это. И мы это назвали миром мысли, наподобие того, что у человека есть, как это называется, дух и тело, так это все считают, тело и дух. Да, и вот это понятие духа пытались описать, что это такое. Что на самом деле это, как это, различные телесные ощущения человека, его эмоциональные ощущения, его разум, разумные понятия, что это вопрос, что это такое, мы, значит, так, не так просто это, значит, описать, что это такое. Есть еще глубже или выше, или глубже, как назовем это, да, и другие, назовем их тоже мыслями, тоже относятся к миру мысли, реальность, которая, до которой наше сознание не доходит, и поэтому даже у нас нет, как бы, описания этого, да, но это тоже как бы относится к следующему уровню разума, более высокие, назовем разумом, ну, мы по-простому назвали миромысли и так далее, и так далее. Там есть еще более высокие и так далее. И вот параллельно этому также все мироздание, оно состоит, вот похоже на человека в этом смысле, состоит из духа и тела, и вот это тело, это как бы мир природы по-простому. А дух – это, то есть, тоже некоторое, назовем тоже миром мысли, то есть, нечто параллельное то, что есть у человека, нечто такое есть у мироздания. Потому что мы сказали, по подобию, для специального человек был создан таким образом, как сказано, по подобию Всевышнего, по подобию Бецели Малуким Барата, как-то по образу и подобию Бога, да, так называется. То есть, имеется в виду, что все, по подобию дух всего мироздания. И вот это вот мироздание, у него тоже есть свои, как бы, духовные стороны, назовем это миром мысли, и там тоже есть некоторая параллель. Нефиш, рух, нишама, как мы объяснили, то есть телесная сторона духа, и эмоциональная сторона, и разумная, и выше, еще много разных, которые мы хотим, в общем-то, понять, да? Немножко описать, немножко в какой-то мере представить себе. Только что мы сказали, что есть различия между человеком и вот как бы картиной мироздания, да, что человека, как мы сказали, телесное ощущение, эмоциональное восприятие и так далее, это мы назвали как дух, душой человека в каком-то смысле, и, да, его рассуждения какие-то и так далее. Это касается человека, потому что человек – это понятие творения. Творение создано, и оно имеет какую-то личностную структуру, так мы сказали. Он как бы личность. И вот о его духовной стороне мы говорим в понятиях духовности в смысле личности. Его ощущения, его представления, его мысли и так далее. А когда мы говорим о духовной стороне, то есть о мироздании и духовной стороне мироздания, то там параллельные этому понятию, они не личные ощущения какие-то там, да, и эмоциональные и так далее. Мысли, а что это такое? И это мы долго объясняли вот в прошлый раз, что это имеется в виду некоторая система управления. Система управления вот этим, это тот самый мир мысли. Почему мы его назвали тоже миром мысли? Почему это похоже на то, что человек? Потому что у человека, поведение человека в этом мире обуславливается вот этими его разными или ощущениями, или эмоциональными порывами, или какими-то расчетами с позиции разума, допустим, так, то и вот в результате он делает действие. Вот я решил, пришел к выводу, и я сделал что-то, или я рассердился на кого-то и повел себя так, или наоборот обрадовался и сделал так, или я ощутил какую-то боль и отреагировал соответственно, и так далее. То есть мы делаем действия, а причина этому нашей вот этой мире мысли. Параллельно этому посмотрим на все мироздание, то есть мир природы, что в нем происходит действие, а причина этого находится там, вот в этом духовной стороне мироздания, в мировысле мироздания. И там как бы есть параллельные вещи телесности, духовный корень телесности, так, эмоциональности и так далее. Только там не в личностных понятиях, а в системе управления. Потому что такое управление? Это законы, которые вызывают определенное действие в этом мире. Как у человека его эмоциональное побуждение вызывает какое-то действие, так и в рамках как бы мироздания какая-то, да, причина какого-то события в этом мире, она, скажем, исходит вот из той самой параллельной этому, как бы, назовем так, эмоциональности мироздания. Да, там нет эмоциональности, там есть система управления. Система управления – это как раз то, что вызывает то, что происходит здесь. Поэтому, да, есть параллель как бы. То есть у человека вот эта вот духовная сторона, она в личностных понятиях. Так мы, во всяком случае, понимаем, ощущаем. А там это в смысле системы управления над этим. Почему так происходит, почему так происходит. То есть там находятся причины всего происходящего в мире. Беседа. Это значит, так мы сказали, это две. И вот эту структуру вот этого духовной действительности мы должны, как, мы хотим как бы описать вот по той причине, что мы хотим понять, куда попадает человек после смерти. Почему? Потому что после смерти он оказывается там. Почему там? Потому что при жизни он оказывается в этом мире. А что это этот мир, как мы сказали, это всего лишь некоторая точка в его воображении. Да, она воображаемая. Это он помещен в воображении в этот мир для того, чтобы что-то и другое. Мы причины, цель и причины создания человека сейчас не будем разбирать. Мы это подробно разбирали в серии вот этой вот о причине, для чего человек был создан, какая цель, какой смысл и так далее. Подробно разбирали. Поэтому сегодня мы вот в этих лекциях говорим только о структуре, а не о самих целях. Зачем, почему и зачем. Потому что мы это подробно разбирали. И вот... Да, и значит, получается, что если посмотреть более детально, что вот это вот мир окружающий, он сам находится где-то внутри воображения человека в какой-то точке, а на самом деле вся реальность сама по себе, это вот этот мир духа, назовем, или мир мысли. Только есть человек, и есть мироздание. И вот в прошлый раз мы разбирали, в чем разница между миром духа, то есть духовностью человека, и духовностью мироздания. Это личность, возникновение личности, возникновение я человека, в чем его смысл, мы в прошлой лекции так разбирали и так далее. И теперь, значит, и в чем здесь суть? Что, в общем-то, вот эта вот духовная действительность, которая и есть настоящая реальность, да, что в ней мы оказываемся после того, что мы выходим из нашего воображаемого мира, то есть в том мире, в котором мы помещены временно на 6 тысяч лет. Мы, значит, выходим, оказываемся в реальном мире вне мира природы, что это настоящая реальность, которая, значит, во всяком случае, относительно нас, да? Потому что там еще тоже вопрос, относительно чего мы смотрим. И что? Вот оказываемся мы там, и что? И тогда, значит, происходит, то есть там уже нет свободы выбора, там человек не выполняет мицвот, а там уже происходит результат всего того, что произошло с ним в этом мире, да? И вот в этом результате что там должно было происходить, и мы уже сказали, что, в общем-то, результат как это, что Всевышний создал этот мир, чтобы, скажем, по-простому дать добро человеку, и вот это добро выражается в смысле награды человеку за его поведение, вот, находясь здесь, и поэтому весь мир, он как бы разделен на две половинки. Одна половинка верхняя, назовем ее так, это получение награды, получение добра, награды, а одна половинка это мир действия, где эту награду человек как бы зарабатывает, мир действия, мир работы. И вот мы находимся в нижней части всего этого мироздания, в самой нижней части, что это мир как бы действия. А после того, что этот мир действия заканчивается, это 6 тысяч лет, и приход Машиха и так далее, начинается мир награды. Что значит начинается? То есть человек теперь получает, тот, кто заслужил, и каждый в соответствии со своей, за своими заслугами и так далее, своей работой, он попадает в мир награды. Что значит он? Весь мир поднимается, кто поднимается. Там вот, и там мы говорили о поднятии. Поднимается, весь мир поднимается, выходит из мира действия и оказывается в мире награды, где он там вот эту вот награду, каждый получает в соответствии с тем, кто он здесь и что он сделал. На некотором этапе там кто-то сгорает, что наказание, кто-то частично сгорает, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то достигает больших высот. И вот это вот, и вот это вот процесс получения награды, да, это длинный процесс, который еще несколько тысяч лет, как мы говорили, и он, и это называется поднятие. Мы уже говорили, что такое верх-вниз, духовный мир в верхах, вверху там больше раскрытия, в нижних мирах больше сокрытия. Мы об этом говорили, и вот, и эта идея поднятия. Где поднятие, в чем, куда оно поднимается? Вот это мы хотим рассмотреть, в принципе, куда вот получить общую схему вот этого. Что значит происходит поднятие? Везде в книгах, везде написано, что после прихода Машиаха мир войдет в духовность и начнет подниматься там по лестнице некоторые. Что это за лестница? И куда он это, и куда он приходит? И в прошлый раз мы говорили о том, да, что само, когда пытались описать саму духовную действительность, мироздание, сказали, что оно состоит из круга и линии, помните, да, круг, значит, что как бы Всевышний – это полное совершенство, он как бы бесконечность и неограниченность. Оно как бы сокращает себя где-то в своей центральной точке, то, что называется, то есть как бы скрывает самого себя. И там возникает место, точка, это пустота. И там возникает все это мироздание, вся эта схема мироздания, про которую мы говорим. Это одно. А кроме этого спускается линия сверху вниз. То есть линия, которую мы давали вам рисунок показывать. Да? Линия, которая из бесконечности спускается к этой середине. И в этой середине находится все мироздание. И там, в принципе, в середине, самой середине находится человек. И вот это вот, и вот эта вот линия, по которой мы говорим, это некоторое управление. Как мы сказали, мы говорим в духовном мире как системе управления. Это некоторая система управления, которая, да, направлена на то, что направлено, как мы объясняли, чтобы привести человека к тому, к той самой заветной цели, для чего был создан мир. Да? О чем мы подробно и долго говорили. И получается у нас как бы две формы управления здесь. Снаружи и снутри. Мы в прошлой лекции подробно разбирали, что это такое. Да? Управление снаружи, что это идея осуществлять существование мира, подпитка существования без какой-либо отношения, без какого-либо отношения к самому человеку лично. Он, с точки зрения этого управления человек это как любое существо, оно как бы равнозначно с этой точки зрения, ну как бы, да, в смысле управления. Человек он хуже в смысле своего как-то эгоизма, как мы сказали, он центральное лицо, но с точки зрения своего этого управления к нему, как скажем, сила притяжения, она равномерна ко всем, неважно, кто это, камень, человек, животное и так далее, и все другие законы природы, то есть осуществление мира, это вот это управление, мы сказали, снаружи, извне, круга, внутрь. А вот основное управление, про которое мы говорим, это сверху вниз, по той самой линии, которую мы сказали. И эта линия, это значит от большего раскрытия к меньшему сокрытию. То есть спуск этой линии имеется в виду сокрытие. Все больше и больше система сокрытия, которая происходила в мироздании, пока мы дошли до нашего мира, что здесь почти что полное сокрытие, почти что полное сокрытие духовности, потому что мы не знаем, что значит сокрытие, что мы не видим причин, почему происходит то, что происходит. Его человек спросит, а почему со мной так происходит, а чем я провинился, а почему именно я, а почему так? А почему все, что в мире, этого не видим? Что значит мы не видим? Мы не видим причины вещей. То есть это идея сокрытия. По-простому мы должны были знать, я смотрю на мир, а вот так я должен понимать, откуда это приходит. А я не знаю, откуда это приходит, я не вижу это глазом. Не могу это проверить экспериментами, не могу войти в это. Это идея сокрытия. То есть мы находимся в самом низу сокрытия в этом смысле. Но у нас тоже оно не до конца, потому что если было бы до конца полностью, мы были бы как животные. Да? А где-то там у нас вот есть что-то, как-то эта информация к нам приходит каким-то образом, тоже об этом мы хотим поговорить. И во всяком случае, вот это вот, как бы линия, она как лестница такая, назовем ее лестницей, сверху вниз, сверху-вверху это сама бесконечность, а сам внизу это мы. Идея, значит, миров до сотворения мира, это снисхождение, так мы называли, снисхождение до нашего мира. В чем идея снисхождения? Увеличение сокрытия. Мир первый, который возник, он был почти что как сама бесконечность, с одной лишь разницей, что он создан, а тот создатель, да, что сама бесконечность создатель, а он создан. Последующий мир, который выходит из него, он был еще более, чуть-чуть более скрыт, то есть он, да, почти что как предыдущий, но только с разницей, что это создатель, это созданное, и так далее, множество миров, бесчисленное количество миров, которые спускаются один ниже другого, и каждый раз эта идея сокрытия увеличивается, и пока доходим мы до, даже не до нас, а значительно раньше нас, и там происходит такой вот, как это, разрыв, такой огромнейший, как бы, переворот, сокрытие сильно, в принципе, не один раз, а несколько раз это произошло, в этапе. Ну, а если мы говорим о последнем, и вот в последнем, когда оно возникло, это больше это оно, вот это огромное сокрытие полное, оно привело к тому, что возник первый человек, когда мы решим. И появилось личное я, отделение, отделенность, что кто-то, что-то стало ощущать себя отделенным от бесконечности, как самостоятельная действительность, появилась личное я, и что она, и появилось сюда понятие я и Творец, я и Всевышний. И вот эта вот точка возникновения, это вот эта точка создания человека, да, Адама. А потом еще долгая история вниз, сокрытие последующее, пока мы доходим до нашего мира и так далее. Теперь, после, значит, прихода Машеха должно произойти обратное действие. Ведь все это, весь этот спуск был только для того, чтобы дать возможность, как мы сказали, как мы долго объясняли все это, чтобы дать человеку возможность свободы выбора. Потому что свобода выбора может быть только в полном сокрытии. Но вот в том мире, в котором мы находимся, иначе не может быть. И тогда, и только здесь я как личность могу что-либо сделать. Потому что там, где раскрыто все, нет возможности, нет действия. Я не могу сделать, потому что я вынужден делать в соответствии с истиной, которую я вижу. А вот когда я ее не вижу, у меня появляется возможность, либо это так, либо это истина, либо это не истина. Вот эта идея свободы выбора, она возникает в результате этого. И тогда получается как бы самостоятельное действие у человека, мир действия. Получается, что личность может что-то сделать. В таком смысле, если он делает то, что он должен сделать, и это зависит от него. Как и что, мы разбирали много, не будем ходить, я просто общую схему говорю. В тот момент, что он может сделать что-либо от себя, то тогда мы уже говорим, что он, значит, как да, делает действие, назовем это вместе создателя. Да, он как бы становится параллелен в каком-то смысле создателя. Это то, что мы говорим, что он становится похож на Всевышнего. И это мы говорим, что он становится компаньоном Всевышнего создания мира. И это называется та самая награда, о которой мы говорим. Ну, в результате, да, это та самая цель. Когда он, как личность, становится действующим лицом, до этого было действующее только сама бесконечность, только действие сверху вниз, только вот это воздействие, управление и так далее. А с этого момента, что человек внизу начинает делать действия, несмотря на то, что все это действие было в воображаемом мире и нереально в смысле реальности, но само по себе действие, оно засчитывается как действие, и тогда он уже, как это, хозяин действия. И хозяин действия, тогда он под результате, это уже выход, приход Машиаха, выход из природы и поднятие вверх, и он уже вверх поднимается как действующее лицо. И когда он приходит как действующее лицо, и тогда он по этой лестнице поднимается обратно. То есть все мироздание спускалось по этой лестнице, чтобы дойти до возможности сдать человеку, стать действующим лицом, а с этого момента он начинает подниматься вверх, чтобы это действующее лицо в каком-то смысле приблизилось к бесконечности, и назовем это той самой наградой, что он становится как бы в каком-то смысле да, соучастником Всевышнего создания мироздания. Да, так и сказано, да, что выполняя заповеди, еврей становится компаньоном Всевышнего создания мира. Да, шутав шелекадош баруху. И вот это вот поднятие, да, это как бы результат, что поднятие по этой лестнице. Да, то есть был спуск по этой лестнице, теперь поднятие по этой лестнице. И вот эту вот лестницу, что это лестница, это та самая духовная действительность, мы должны как-то описать. Да? Теперь, а мы сказали, что это за лестница, в принципе, духовная действительность. Это мы сказали мир мысли. Мир мысли, мироздание, это система управления, мы сказали. Как система управления? Что там система управления? А почему лестница? Пусть будет система управления без лестницы, просто. В чем здесь лестница? И это тоже понятно, что система управления есть много на разных уровнях. Чем один уровень отличается от предыдущего? Сокрытием, что там больше сокрытия, чем в предыдущем. То есть, в большем сокрытии есть другая система управления. Больше сокрытия, другая система управления. На что это похоже? Там пример. Например, родители воспитают своего сына, отец воспитывает своего сына. И хочет его что там наказать, наоборот, да, ободрить, дать ему что-то это. Он садится с ним и говорит с ним на его языке. И говорит, вот если ты так поведешь, что это будет так и так далее. То есть вот это он не сам, это не его восприятие мира. Это он себя спускает на уровень ребенка и говорит с ним языком ребенка. И управляет им в каком-то смысле. Это система управления его для вот ребенка. Когда тот вырастет, он с ним уже будет говорить другим языком. Более это, да, это значит, тоже будет его направлять куда-то, давать советы и так далее. Но уже в рамках других понятий, чем то, когда тот был ребенок. Там он его наказывал, награда, наказание и так далее. А там он уже идет в каких-то других параметрах, там, да, хочет воспитать, обучить и так далее. То есть мы видим это в каком-то смысле, система управления. И она различается, смотря на каком уровне мы находимся. На каком-то уровне, как ребенок, как чуть больше и так далее. То есть это, поэтому есть вот этот мир духовный, что мы сказали, это система управления, она значит, вот эта вот лестница, это каждый последующий уровень, это другая система управления на другом уровне, других понятий. И, да, и поэтому, значит, и будет вот это, и должно быть вот это вот поднятие от одного к другому и так далее. Да, и в конце концов, пока он приходит туда, куда он приходит, в самый верх, и там, в принципе, это получение награды. Это как бы общая схема, которая это, множество деталей, но так, чтобы в общем иметь какое-то представление. Так я вот хочу понять сегодня хотя бы, куда человек приходит, что это верх, как мы определили, мы уже когда-то говорили об этом, сейчас, значит, понять, чтобы построить общую схему, да, в какой-то мере. Значит так. А прежде чем к этому приходить, мы, значит, возвращаемся к предыдущему, потому что в предыдущей теме мы не все закончили. Мы тогда говорили об общем управлении и частном. Общем и частном. Как мы говорили, есть управление, система управления, которая сверху и которая со стороны, да, сбоку. Так мы сказали. Да, со стороны из круга и сверху вниз. Вот это вот из круга внутрь, это мы объяснили, что это как бы воздействие духовной действительности, бесконечности, духовности, что оно дает существование миру. А вот управление сверху вниз, это та самая линия, то, что спускается по той самой лестнице, оно направлено на человека. И мы как-то назвали это вот внешнее управление, назвали общим, а то управление внутренним. И это как бы схематично и очень утрировано. А на самом деле не совсем так. Несколько сложнее хочу эту идею прояснить, что это значит. На самом деле вот то управление, которое осуществляет этот мир и воздействие извне круга, то есть воздействие Мазалот, то, что мы сказали, в принципе, да? Ну, в нашем мире это воздействие Мазалот, астрология. Все воздействие астрологии к мирозданию, ну, я не знаю, потому что люди понимают под астрологией много разных вещей, поэтому, может быть, это не совсем совпадает с тем, что в мире понимается под астрологией. Но это как бы то, что по-простому, то, что мы сказали, воздействие извне, оно приходит как бы через звезды в этот мир, потому что звезды, они находятся на границе между вот этого круга, на границе между материальной действительностью и действительностью, которая вне нее духовная. И звезды не просто звезды, как сами вот как в мире представляют звезды, там те созвездия, другие, третьи, или как там они представляют, там разный Млечный Путь, там еще разные звезды, галактики, галаксии, там, как их называют, еще черные дыры и всякие там, да, все эти представления, они тоже, в общем-то, так воображение. А общая суть, как бы, она в каком-то смысле, можем сказать, звезды. А что именно, как они из себя там представлены, ее физическая картина, то, что рисуется, да, в разных астрономиях, это другое. Это некоторая картинка, которая каждый раз меняется. В принципе, тоже воображаемая вещь. Она, да, она, в принципе, здесь не принципиальна. Когда мы говорим о звездах или мазалот, мы имеем в виду духовный, как бы, корень этих понятий, а не вот ту структуру, которую рисуют там вот в разных научных исследованиях и так далее. Потому что там она тоже относится к такой воображаемой картинке, а не сама реальность по-настоящему. А мы говорим как бы о самой реальности, и всегда, когда мы говорим о реальности, это имеется в виду корень, а не то, что мы видим, а корень этой картинки. Это реальность. Все, что мы видим, всего лишь то, что мы видим в воображении, не более того. Да? Поэтому, значит, вот эти вот звезды, они как бы через них приходят воздействие на наше мироздание. По-простому это называется астрология, да? То есть воздействие от звезд и так далее. Но не, но то, как в мире понимается астрология, если вы здесь, и там немножко путаница, потом мы не будем ходить там в детали и так далее. Теперь, также есть, как мы сказали, вот здесь по линии сверху вниз, да, управление сверху вниз, воздействие, что это, да, вот это то самое воздействие, которое направлено к человеку. Теперь. И мы сказали, это как бы частное, а вот то, что снаружи, это общее. Не совсем так. Это, да, то, что снаружи, его называют круглое, да, оно дает только осуществление. Но даже управлением в каком-то смысле, в том смысле, как мы понимаем, управлением не называется, не считается ни частным, ни общим. А вот само по себе управление частное и общее, или то, что мы говорим, внешнее и внутреннее, с точки зрения внешнего и внутреннего, сейчас пытаемся понять, что это понятие внешнее и внутреннее, мы каждый раз рассматриваем с разных точек зрения, потому что действительно есть много разных сторон в этом. Так оно осуществляется тем, вот тем самым движением сверху вниз, да, тем самым воздействием сверху вниз, из духовности воздействует на наш мир, на человека в принципе, воздействие, которое на человека, не для осуществления мира, а для управления миром. Это называется управлением. Потому что осуществление – это какая-то форма управления, назовем так, но на самом деле ничем не управляет, она только дает существование миру. А нам интересно управление миром. И вот это управление, что это управление? Это значит направить мир куда-то, к определенной цели, к определенному смыслу и так далее. Вот это вот управление, оно сверху вниз, и оно нам важно, о нем мы говорим, и в нем мы будем подниматься. И оно вот связано с понятием награды и наказания, оно нам интересно, поэтому в основном все книги говорят именно только об этом, а не о круглом, о круге вообще не говорят почти, что как только вот общее. Теперь, и в этом воздействии сверху вниз, да, у нас тоже есть внешнее и внутреннее. Что это значит? Давайте попытаемся понять. Как происходит это воздействие сверху вниз? Что это значит? Что это значит? Мы же сказали, что такое человек. Человек это нефиш рох нешама, так мы сказали, да? Нефиш рох нешама. Нефиш это его как бы ощущение. Телесный рох это его как бы эмоциональное понятие, да? И его понятие, да, эмоциональное ощущение, восприятие, эмоциональное восприятие. И нешама – это идея разума, но не тот разум, который мы обычно имеем в виду, потому что обычный разум, то, что там технический разум, как мы назвали, это тоже часть эмоциональной стороны, это разум внутри эмоциональности. Сама эмоциональность тоже делится на три составляющие. А тот разум, о котором мы говорим выше, он является, да, это как бы идея постижения истины. Да, стремление к истине, постижение истины, оно обычно связано с понятием морали, а не с понятием выяснения техническое выяснение построения мира, как то, чем наука занимается. Он не занимается наукой, тот разум. И не принципиально, как мир построен с этой точки зрения, а важно, для чего мир построен. Это как бы смысл мироздания. Это называется разум. Это настоящий разум. Потому что то, что разум, то, что он технический, он как бы другая сторона. И вот в идеале должно было быть так. Как мы, во-первых, что мы знаем? Вот я человек, и я ощущаю, вот, скажем, разные телесные ощущения. Где эти мои ощущения? Да? Где это мои ощущения? Внутри меня. Правильно? Каждый человек говорит, я ощущаю, мои ощущения где-то внутри. Что значит внутри, он не совсем может определить, но он так это как бы человек чувствует, да? Не случайно, что внутри него, а что он ощущает, скажем, боль какую-то, которая извне воздействует на его, скажем, органы, тело, там, как мы говорили, иголку уколола палец, и я внутри себя ощущаю боль. Боль находится внутри, иголка находится снаружи. Правильно? Палец тоже, он, в принципе, наружно. И получается вот это вот ощущение боли, это оно внутри человека. Теперь человек, как мы понимаем человек, да, рисовали человека в разных понятиях. В всяком случае, внутри него есть вот это вот ощущение, его телесное ощущение находится внутри него. Правильно? Более того, мы говорим дальше. У человека есть, как мы сказали, эмоциональность. Оно находится тоже, это пробуждение где-то внутри человека, какие-то эмоциональные его побуждения. Где они? Где? Внутри человека. Где это внутри? Это внутри, это там, где его сознание находится, да, в каком-то смысле. Или в подсознании. Но это там то, что руководит им, то, что приводит его к действию. Это значит находится внутри. Внутри него это значит, что оно вызывает его к действию, и это действие я называю моим действием, относится к личности. Но то, что пришел кто-то со стороны и меня как бы разозлил, так и его действие, оно было снаружи, это было другое, да, это не я, это он сделал. А я только отреагировал, кто это я, внутри моего я, внутри меня, что это внутри, это тот, который вызывает мое действие. Поэтому я отреагировал таким или другим, или третьим способом. Правильно? Теперь, если это значит, мы говорим, что рух находится внутри человека, нефеш находится внутри человека, рух находится внутри человека, по сути, должен разум тоже находиться внутри человека. Что это такое? Постижение истины, осознание истины и действие в соответствии с ним. Это называется внутри, правильно? Я сделал, исследовал мир, я пришел к осознанию какого-то морального принципа, что так должно быть, нельзя иначе. И несмотря на то, что все мои позывы телесные, эмоциональные, они к чему-то другому, мой разум говорит моим полетям, говорит, нет, я буду вести себя в соответствии с тем моральным принципом, который я осознаю. И тогда я делаю действие. Кто делает действие? Я делаю действие. Где источник этого действия? Внутри меня. Правильно? Кто-то скажет в моем сознании, кто-то скажет в подсознании. На самом деле туда сознание не доходит, но то же самое сознание только говорит нам, показывает нам на какие-то, ну, отображает нам результат вот этого нашего как бы стремления следовать морали. То есть после того, что у меня есть это где-то мысль о том, что так нельзя или так должно быть, а потом оно у меня выражается в моем воображении, в моей эмоциональности, в какой-то картинке, вот хорошей или плохой, которая меня пробуждает уже к действию. Как бы то, что я вижу свое вот рассуждение, стремление к разным постижениям и так далее, то, что у нас есть, на самом деле все это на уровне эмоциональности, это как бы из мира разума спускается картинка в эмоциональность, и тогда происходит действие, потому что разум сам по себе не действует сам прям напрямую, а через эмоциональность вызывает действие на мир природы, на мое тело. И поскольку тот, кто воздействует на мое тело и приводит его в действие, эмоциональность, разум, мы говорим, что он находится внутри меня, внутри тела. Ну, почему? Понятно, да? По сходству, по аллегории, что то, что мотор, который внутри машины, он приводит к действию машины, правильно? А если, потому что он находится внутри машины, да, или там что-то, содержание внутри сосуда, оно приводит этот сосуд к какому-то результату, оно, значит, внутри воздействует на это, да? А если, скажем, взять какой-то трактор и присоединить к этой машине, он будет ее тонуть. Этот трактор не находится внутри машины. Он тоже как бы источник действия для этой машины, правильно? Он как-то ее приводит в действие. Но он не находится внутри машины, как тот мотор, который это, да? А он находится вне машины, но он извне воздействует на него через стенки этого сосуда, назовем так. А есть воздействие внутри. Есть воздействие изнутри, есть воздействие снаружи. Понятна эта идея, да? Есть воздействие изнутри, воздействие снаружи. Вот это вот изнутри, это, да, это причина действия, мы называем это внутри, причина действия для моего этого, да, это воздействие, да, телесность, в разных ощущениях телесных, эмоциональных, и разум человека. Действует изнутри и приводит человека в действие. А иногда кто-то может со стороны толкнуть человека или еще, что он вроде делает действие, но на самом деле это не он делает действие, а тот, кто его толкнул. Поэтому тот называется извне, а он сам делает свое действие изнутри. Без этого. И в идеале так должно было быть, идеальная картина должна была быть так, что у человека внутри него есть три эти составляющие. Это телесность, эмоциональность и тот самый разум. И откуда они приходят? Откуда? Как они входят внутрь человека? Они оказываются внутри человека. Как они оказываются внутри? Что значит внутри? Позывом к действию. Да? Причина для действия человека. Вызывает либо он разумное его действие, эмоциональное его действие и так далее. Его деятельность. Мир деятельности. Да? Как оно приходит? Откуда оно попадает внутрь? К нему. Это, в принципе, результат той самой линии, о которой мы говорим. Да? Как мы сказали, что та самая духовность, потому что он, его духовность – это часть вот, мироздания. Да? И как мы говорим, его мир мысли – это часть мира. Да, да, просто в какой-то момент она разделилась, отделилась от, на каком-то этапе сокрытия, вот эта вот духовная сторона человека отделилась, и вот как бы отделилась от Всевышнего, что от бесконечности стала ощущать себя личностью. Но на самом деле это часть вот этой линии, сверху вниз. И она входит, таким образом мы говорим, что эта линия, она входит внутрь человека. Внутрь. Куда внутрь? Это его душа. Почему внутрь? Потому что изнутри он вызывает действие самого себя. Беседа. И это само по себе входит в рамки системы управления. Что значит система управления? Система управления, как мы сказали, она вот это вот воздействие из духовности внутрь, она входит внутрь человека. Иногда система управления, вот эта система управления, которая управляет человеком, в каком смысле? Входит внутрь него, частица этого, частичка. Входит внутрь человека. Зачем? Для чего? Чтобы направить его к действию. Вот именно это и есть. Когда у меня есть мое осознание, мои какие-то ощущения, мои и так далее, я делаю в соответствии с этим. Это, в принципе, в рамках этой системы управления. Она мне так создала, вела внутрь меня вот эту вот меру духовности для того, чтобы направить меня туда, куда надо, туда, куда хочет, тому, той цели, которая это. В рамках этого у меня могут появиться различные мысли, осознания, ощущения, понятия. Насчет ощущений, ладно, это мы говорим, ощущения телесные, эмоциональные. Но в рамках этого у меня могут появиться различные также понятия, скажем, различные понятия, с которыми человек рождается. Как, например, мы сказали, человек, ну, допустим, родился человек, что он... да, сострадательный человек, да, сочувствует ближнему, вот видит ближнего, боль ближнего, и он, у него возникает сострадание к нему. Откуда оно возникло? Если мы скажем, что человек родился просто так, вот он родился, как это, ну, некоторых теориях психологии говорят, что человек родился, как он родился, как пустой лист, да, а потом, значит, он обучается здесь в результате опыта, и к нему это, ну, мы где-то разбирали подробно, что это, ну, полностью несостоятельная теория, что как он, если бы это было бы таким образом, то он как был пустой лист, так он и остался бы им всегда, да, ничего не поможет. То есть для того, чтобы обучаться, нужен тот, кто обучается, чтобы быть обучающим, должен быть ученик. А чтобы был ученик, нужно, чтобы у него были какие-то первичные знания, посредством которых он может анализировать полученную из ней информацию, может что-то решать, продвигаться или и так далее. А если у него первоначального этого не было, то вообще не о чем говорить. Да? Он ничего не выучит. Это как прочитать нашу лекцию перед дубом, деревом, и ожидать, что это дерево станет умнее в результате. Не станет умнее. Почему? Что нет инструмента восприятия. А инструменты восприятия, они должны быть заранее. Где они? Что это такое? В рамках этих инструментов восприятия есть различные понятия, которые он получает первоначально. Потом в рамках их он осматривает окружающий мир. Например, идея, вот та же идея сострадания, вы сказали. Человек видит боль чужую, ему больно тоже. Почему? Почему мне должно быть больно? Выучил из мира? Что я могу выучить из мира? И сказать по правде, если бы я это выучил из мира я выучил бы прямо противоположное, а не сострадание, а прямо противоположное этому, что то, что мы видим в мире, как раз таки наоборот. Но даже если бы я видел бы в мире противоположную, ну, такую вот идею сострадания, почему я должен ее учить? Почему я должен воспринять? Я подумал бы, просто какой-то сумасшедший человек, у него нет внутри этого ощущение, скажем, вот это вот сострадание, он видит чью-то боль, ему интересно, радостно, он смотрит, как ребенок, есть дети, они не понимают вначале, да, первоначально, и они смотрят, видят там боль животных, они играются, иногда бывают очень жестокими по отношению и так далее. Почему? Просто у них нет этого сознания, они это не видят. И почему вдруг он в какой-то момент станет это видеть? На каком основании? Это интересно, это весело, можно и радовать, можно и там много, ну, да, увидеть. Почему вдруг оно должно появиться? Оно не появляется из внешнего мира, а появляется из внутреннего. То есть вдруг в него, внутрь него входит это понятие, скажем, это первое понятие, сострадание. Кроме этого есть множество, мы когда-то разбирали подробно, видение там формы, помните, разбирали когда-то, что невозможно увидеть форму. И, да, что, да, как мы говорили там, да, что человек, что в мире человек увидел какую-то картинку, увидел какое-то, это, да, как он видел картинку, как он видел дерево, скажем, видел дерево. Что это значит? Если посмотреть просто, это он получает внутрь своего глаза хаос лучей. Хаос. Миллионы лучей разных концов и так далее. И отметьте все эти лучи где-то там на экране. Где-то это. Он не получает на экране рисунок глаза. Это понятно. Это и в ученом мире это понимают. Что через глаз, не проходит через глаз картинка в разум. И там отпечатывается, как некоторая картинка, в мозг. И там как бы, как это в перископе, как это в фотоаппарате или еще где-то. Нет такой вещи. А что получает? Да, в конце вот последние эти, они больше похожи, интересно, эти последние, как цифровые эти, они больше дают нам интересную эту, да, как бы пример. Но на самом деле он получает таблицу, как бы, разным, чем, скажем, мозг. Мозг входит в таблицу лучей разных там и так далее, и так далее. Из этой таблицы, с разными параметрами, разными сторонами, из этой таблицы он должен найти рисунок, увидеть что-то. Это же релаш, хаос. Для того, чтобы увидеть, надо сделать анализ, оценить эту картинку, да? Не картинку, этот набор лучей. Рассмотреть их подробно, да, поставить их как-то и искать в нем какую-то закономерность, какой-то рисунок, какую-то. И тогда я могу увидеть картинку. То есть получается, для того, чтобы увидеть дерево, мне нужны первоначальные понятия, инструменты, как преобразовать эту как бы информацию, из нее этот хаос лучей в какую-то картинку. Что значит переобразовать? Я не могу ничего преобразовать, я могу только найти. Мы занимаемся поиском всегда. Вот я зашел что-то незнакомое первый раз. Что-то мне совсем ничего не понятно, ничего не вижу. Я тогда начинаю взглядываться. Что значит взглядываться? Что там есть на самом деле? Пытаюсь найти какую-то закономерность, какую-то форму, какую-то это. То есть мой путь видения, это всегда, заключается идея поиска. Я в хаосе хочу найти гармонию, хочу найти порядок. Так и ребенок работает первоначально, когда он рождается, ничего не видит. По этой причине. Только потом он начинает видеть формы. Откуда? Начинает искать формы. Да, и находит их, если они там есть. Да, вот он начинает. И любое видение, оно построено на этом. Я вижу, мне просто ничего не вижу, если мне попадает хаос. Я только когда взглядываюсь, когда обращаю внимание, когда пытаюсь это, я начинаю что-то видеть. Но для того, чтобы это увидеть, какую-то форму, я не могу увидеть форму, если я не знаю, что она есть. Для того, чтобы увидеть, я должен иметь об этом представление. Только мой поиск, он мне раскрывает, либо это мое представление в этой картинке есть, либо его нету. Это идея поиска. Да? Любое, это также в исследовании, в изучении, и в разных научных теориях тоже. А мозг работает, мозг, разум работает таким путем. В поиске, да, в каком-то исследовании, расследовании, да, поиск чего-либо. Я как бы заранее себе предполагаю, какую, как там в науках, я предполагаю какую-то гипотезу, а потом хочу ее найти в этом. Что значит предполагаю? Я же ее не увидел в этом. Я только предположил, где, в своем воображении, откуда я это взял, откуда из своих понятий. Теперь пытаюсь найти, если это то, что наружу, снаружи меня, то, что в опытах, это то, что я предполагаю, или что-то другое. Обратно поиск. Я ищу, если то мое понятие соответствует тому, что. Или, может быть, надо взять другое понятие. Но не так, что я смотрю на мир, смотрю и вижу больше, больше, больше. Не так. Все работает путем, как гипотезы. Предполагаю, проверяю. Ищу и проверяю. Предполагаю. И так же это в расследовании ребенка, когда он рождается, он тоже делает расследование, начинает смотреть и видит какой-то ералаш. Предполагает, а может быть это дерево, ну, утрированное говорю. Начинает смотреть, а нет, не дерево, а вот да, дерево. А это что такое? Может быть это лицо матери, может быть это еще что-то. Он тоже идет путем предположений и поиска. Но для того, чтобы делать поиск, нужно, чтобы эти предположения у него были до этого, то есть понятия у него были. Он только их отыскивает в окружающем мире. Это понятно. Поэтому человек, если у него нет этих понятий, для него этот ералаш, этот хаос лучей останется хаосом. Он в нем ничего не увидит. Получается, что для того, чтобы увидеть мир через глаза, он должен иметь первоначальные, при рождении, первоначальные понятия, посредством которых он видит мир. Что это первоначальные познания? Ну, очень утрированно я скажу так. Это набор форм, который ему дал создатель первоначально, что благодаря этому набору форм и получая информацию из меня в виде хаоса этих лучей, он может увидеть тот мир, который он видит перед собой. Если бы ему первоначальная, как эти, вот, система форм была бы заложена другая, то он на том же хаосе лучей построил бы другой мир, видел бы другой мир перед собой. Да, это тоже интересно, как создатель создает у человека видимость мира, природы, то, что мы видим, то, что он получает через ощущение. Получается, и вот это вот, то, скажем, все, что мы видим в мире, различные, это корабль, это дерево, это различные формы, утрировано, там намного сложнее, но вот так утрировано. Все эти формы, которые мы находим в мире, они заложены в нас при рождении, потому что без этого мы ничего не увидели. Да, это понятие, их нужно, мы их просто отыскиваем в мире, либо находим, либо не находим. Если вдруг я, вижу что-то в мире, там, как там, черную дыру, или еще что-то, и не могу понять, что это такое. Не могу, для меня это дыра, черное. Да? Ну, ничего, ничего. Что это значит? Это значит, что соответствующее понятие мне не было заложено первоначально. И поэтому я не могу его понять. То есть я не могу это осознать, потому что у меня нет, не могу это увидеть. Потому что у меня нет той формы, которая соответствует этому в моем сцене. Ну, я утрированно, чтобы, да, как схема. Без этого. Получается, что человек получает информацию первоначально, при рождении. Вот эта вот информация, он обязан ее получить. Без нее он просто будет мертвым. Он ничего не видит, ничего не это. Да? Он, в чем заключается эта информация? Есть целый набор понятий, которые он имеет. Мы когда-то подробно разбирали. От тех понятий, чтобы воспринимать мир, окружающий мир вообще, чтобы что-то видеть, чтобы что-то понимать и так далее. Некоторые моральные принципы тоже заложены в нем внутри. Скажем, вот это вот ощущение сострадания, оно приходит к нему от рождения, либо приходит к нему впоследствии, но обратно из того же источника, когда он вырастает. Это не потому, что ребенок смотрел на боль животного, видел, как ей больно, как он все время радовался, интересно ему было, весело, любопытно, и вдруг в какой-то момент он стал сострадать. Почему? Потому что он выучил это из собачки той самой. Нет, да. Почему? Он может быть взрослым, и так же это, да. Вон, тигр загрызает, и никакого сострадания не видит. Да? Может быть, некоторые ситуации. А вдруг как оно у него возникает? Возникает тем, что он, в него вошло эта информация, это знание вошло внутрь. Откуда пришло? По той самой линии, попало в его нишому, в его понятийную систему разума, моральную, то, что мы сказали, моральную понятийную систему. И оттуда она походит внутрь. Получается, это мы называем внутри человека. Это вошло внутрь человека, в его это. Теперь он говорит, я вот не могу смотреть на это, кто я, а почему ты не можешь, что тебя к этому приводит, что там внутри меня этому не дает. Есть другая вещь, придет родитель, ударит его по руке, скажет, как ты можешь себя вести таким образом, это плохо и так далее. Он сейчас тоже как бы не делает боль этому животному. Но почему? Не потому, что он внутри решил, а потому что извне на него воздействовали. Без этого. И вот это вот извне и изнутри мы понимаем здесь. И вот это вот то, что вошло в него одно понятие, скажем, сострадание, понятие справедливости, понятие там, добра или понятие зла, или еще, скажем, понятие добра, то тогда это система управления. Это как бы в него вкладывается для того, чтобы он мог что-либо, чтобы от него что-то требовать. Потому что если у него нет этих понятий, как я могу от него требовать морального поведения? Поскольку Всевышний требует от человека морального поведения. Как он может от него требовать, если в него не вложено первоначально в какой-то мере? Да, и вот это вот воздействие линии сверху вниз мы называем. Да? Вот она входит внутрь. Через что она входит внутрь? Куда внутрь? Внутрь его сознания или подсознания? Через что она входит? Откуда? Вот, скажем, входит внутрь нишомы. А откуда она входит в саму нишаму? Из другой действительности, которая называется, ну его выше, то, что мы говорили, хая. Хая это тоже нишама для нишамы, то есть душа души. Душа души называется хая. А у нее есть свой корень, душа над нею, что это яхида. Да? В общем, в сути яхида заключается идея создания... Идея как-то смысла человека, как бы сути человека. В идее хая заложена идея управления человеком снаружи. Сейчас мы пытаемся понять, что это такое. А идея нишомы, что это ниже, это управление человеком снутри. То есть то, что входит внутрь. Теперь, мы сказали, что внутрь человека в идеале входит нефеш, рух, нишама. Хая в яхида не входит внутрь. То про ехида мы вообще здесь не говорим. Мы говорим про хая, то есть нишама для нишамы. Оно не входит внутрь. А как же оно входит? Там какие-то искры входят. Мы сказали в нишому, вдруг вошло какая-то искра, осознание того, мысли о том, понятие о том и так далее. Но она сама по себе не является действием внутри человека. А как оно? Как оно приходит человеку? Обратно утрировано все, оно приходит к нему снаружи. Вот это, как это снаружи, это мы тоже сейчас должны понять. Но прежде всего, сама по себе это хая, это яхида, она же тоже не просто так, она возникла от духовной действительности. И тогда все эти понятия, они входят в него как снисхождение к духовной действительности и так далее. Это не совсем точно, как я сказал, что как духовное входит в яхида, яхида в хая, хая в нишому. Каждый раз процесс сокращения, сокрытия и так далее – до низа. Это тоже совсем так, потому что, да, и можем говорить, что нишама сама связана с духовной действительностью, извне на нее делает воздействие, и хая у нее тоже есть духовная, туда не будем в это уходить. Но там, да, как бы, это часть той самой линии, которая приходит сверху вниз, про которую мы говорили. Часть линии какая-то входит внутрь человека. Что значит внутрь? Становится позывом к его личному действию. И эта система одна из сторон системы управления. В чем суть? Чтобы вообще дать базу для того, чтобы можно было им управлять. Ну, во-первых, это управление само по себе. Понятно, дать человеку какие-то понятия, что что-то. Это управление им. Для чего, зачем, почему именно так, а не по-другому и так далее. Это как мы говорили, что привести человека к той цели, которой это управление хочет его привести, чтобы в конце концов дать ему свободу выбора, чтобы он мог выполнять, быть источником действия, чтобы он мог сделать действие, чтобы он мог стать действующим лицом, что в тот момент, что он следует этим понятиям, он становится действующим лицом. Да и значит, когда он, да, как это мы говорим, ведет себя, скажем так, с позиции вот, добра, то, что мы говорим, чтобы заслужить то, что надо, да, то, что его приводит, да, к свободе выбора. И он в этой свободе выбора должен вести себя в соответствии с понятиями морали, высшей морали, которая он может осознать внутри своего разума. И это только то, что это, да, это осознание, ну, это система управления, что только разум нишама может осознать. И осознание это приходит к нам через понятие Торы, со всеми там принципами и так далее. И когда, и это значит, когда человек делает действие в соответствии с этим понятием, он делает действие и становится как действующим лицом, соучастником Всевышнего в создании мироздания. Как мы сказали, что это в конце концов получает результат. А если же он делает наоборот, делает нарушение и так далее, в чем проблема? Если он делает плохо, делает неправильно, не делает так. То есть, что значит делать так и делать не так? Что на самом деле его телесные ощущения или стремления не толкают его к одному. Разум, нишама, толкает к другому. То есть, нишама, она вызывает его действия в соответствии с теми моральными принципами, которые в какой-то частичке заложены внутрь него и требуют от него соответствовать принципам, ну, Торы, то, что мы учим. А с другой стороны, в нем также внутри него заложено его телесность, стремления телесные, эмоциональные. И они часто и обычно противоречат тем моральным принципам, которые заложены в его нишаме. И получается противоречие между нишамой и нефешем. Между телесные стремления к одному и в них заложено, в нишоме заложено другое. И вот тогда есть противоречие. В рамках этого противоречия возникает идея свободы выбора. Почему это так? Как мы говорили на одной какой-то лекции, серия лекций про создание человека. Там мы разбирали все эти стороны, что, как построен человек, и что такое человек на самом деле, и как может быть такая двойственность, и как это, значит, нишама соединяется с телом, и что это значит соединиться, и что такое тело, и откуда она, вот эта телесность, из какого источника она приходит, из какого источника приходит нишама, и как они соединяются. Все это мы что-то там объясняли подробно. У нас сейчас нет цели в этом разобраться. Но в общем-то, когда получается, что когда разум перебарывает телесные побуждения, ну, скажем, все желания и так далее, это связано с запретами нарушения, относится к телесным побуждениям, и он, то есть, осуществляет власть разума над телом, того самого разума, не технического, да, разума нишомы, то тогда он делает действия, как мы сказали, и становится компаньоном Всевышнего. Это называется действие. Когда же он следует за телом и делает нарушения, делает плохие поступки, он не делает действия. Он не является действующим лицом. Почему? Потому что на самом деле человек, когда делает злой поступок, он не делает действия. Он просто не делает действия. Он не тот, кто делает. Да? Он являет, то есть, когда он выполняет, делает хорошее, правильное действие, осуществляет власть разума над телесностью, он становится действующим лицом. Потому что он как бы построил свою телесность в каком-то смысле, ставил ей границы, сделал и направил ее куда-то. Это называется действие. Когда телесность пересилила его разумные осознания, он сам никакого действия не сделал. Он просто ничего не делает. А тело само по себе захватывает его, и оно ведет по природе своей. И действующее лицо здесь окружающий мир. Ну, в смысле, природа, там, Всевышний, который у него заложил. Но не он сам, он ничего не сделал. Его действие проявляется только в его пробуждении воевать с природой. Воевать, направить ее, ограничить ее, поставить. Тогда есть действие, тогда есть действующее лицо. И тогда он приходит в следующем мире как действующее лицо. Когда же он этого не делает, то телесность захватывает его. Телесность – это природа, это окружающий мир, то, что он, там источник этого. А он сам ничего не делает. Поэтому он является недействующим лицом. Он называется недействующим. Поэтому в следующем мире он не является тот, который сделал действие. Да? По-простому так мы понимаем. Награду и наказание, или как это? Хороший поступок и плохой поступок, как мы это называем. Да? Получается, это значит, действующее лицо он становится только тогда, когда он пересиливает это, да? И вот это действие и недействие. И поэтому, а для того, чтобы он мог что-то сделать, пересилить, ему нужны эти начальные понятия, как мы сказали, это проходит к нему в нишому, это нишама его. Она приходит сверху, да? Откуда сверху? Из духовности, скажем, из его нишама ли нишама, души для души, из-за хая, то, что мы называем. Приходит оттуда, к нему приходит выше из духовности и так далее, неважно, выше, там, снаружи, там, не принципиально, как это работает, извне или сверху. Во всяком случае, это то, что, да, это управление внутри человека. Когда Всевышний хочет пробудить человека к чему-либо больше, он посылает ему какие-то еще понятия. Это то, что мы видим иногда, что человек что-то понял, что-то осознал, он что-то ощутил, он что-то для себя открыл. Иной раз это послание, оно приходит в результате действия человека. Человек заслужил, и к нему приходит сознание, осознание чего-либо, понимание чего-либо, изменение. Человек часто меняет, есть люди, многие, меняются в жизни. Он был сначала один, потом стал другой. Ну, есть изменения, что это в рамках возраста, что каждый раз, с каждым возрастом частица духовности, большая частица духовности входит в человека. А есть, кроме этого, в результате его поступков и действий тоже что-то входит внутрь человека. И вот каждый раз, и люди меняются. Что значит друг другу? Часто я вижу, вдруг встречает человек, он другой человек. Если иногда не меняется, как он был у ребенка, есть люди, которые говорят, я не раз слышал, говорит, вот я уже как бы пожилой человек, но душа у меня молодая. Я такой же, как вот был 20 лет, только просто тело такое. Я не знаю, это не, по-моему, это не причина для гордости. Как раз таки наоборот. То есть человек, я, например, для себя ощущаю, я и то, что был 20 лет, как два разных мира совсем. Ничего, почти что ничего это, да. Совсем другой мир. Я не представляю себе вот этого, да, мир ощущений, представлений, понятий, восприятий и так далее. Так многие люди, он ощущает себя совсем другой, чем то, что это, да. Я не могу вести себя как так, как я вел 20 лет. Не говорю там кошерно, не кошерно вещи, даже в рамках кошерного. Да, и так далее. Всем другие представления, другие понятия, другие люди меняются, становятся другим. Как называется? Кто-то называет это умудренный опытом, да? Но это на самом деле внутрь него входят различные понятия. Либо как в понятиях возрастных, что автоматически входит в рамках возрастных, это особая длинная тема, как, что входит, в каком возрасте внутрь человека, не будем выходить немножко, мы об этом говорили когда-то. А есть, кроме этого, в рамках его заслуг, или наоборот, в рамках его заслуг, ему вдруг это человек, человек учится, хочет что-то сделать, исследует, постигает, изучает, входит в это. И вдруг ему открытие, вдруг понял. Что понял, как понял. Как все говорят, обычно осознание, какое-то решение какой-то проблемы, оно не приходит к нему как логический результат его рассуждений. А приходит внезапно, вдруг. Да правильно, что он рассуждал, и думал, и напрягался, и так далее, но само осознание приходит вдруг, как раскрытие, как будто откуда-то упало, так и говорят, озарило. Да. Он может долго-долго рассуждать, и ничего не приходит, а вот он рассуждает, и вдруг приходит. Откуда это? Что это такое? То самое раскрытие. Это приходит ему с небес. А, как мы это, помните, мы это говорили, на что это, о чем он, ну ведь он же изучал, он исследовал. Когда-то мы это объясняли, в чем процесс исследования. Когда человек хочет вот сделать исследование, видеть перед собой какие-то вот набор фактов, и хочет понять, в чем же суть, и он не понимает. И он думает, так составляет, может быть это, и так далее. Делает это. В принципе, чем он занимается в тот момент? Он хочет сосредоточиться на проблеме, чтобы понять, что там находится, да? Чтобы понять ее. Решить задачу, скажем, да? Он сосредотачивается. В чем идея сосредоточения, кто-то хочет подумать хорошо, да? Люди, которые решали задачки, скажем, или какие-то проблемы и так далее. Сосредоточиться, подумать об этом, правильно, чтобы никто не мешал, ничего, это подумать. Что он делает, когда он думает? Напрягается. Что он напрягает? Напрягаем. Что происходит в процессе напряжения этого, в процессе этого? Что? Человек отбрасывает все остальные мысли. Это интересная вещь. Он старается не думать ни о чем. Сейчас думать только об этом. Ни о чем другом. Да? То есть, как бы говорить себе, вот это мне сейчас самое важное в мире. Это то, что я хочу. Да? Он думает об этом. То есть, это значит, хочет еще понять. Там, не знаю, что представляет. Думает. Да? То есть, идея сосредоточения, это значит, по-простому, схематически. Не думать ни о чем другом. Думать только об этом. Что это заключается в этом, думать только об этом? Если мы хорошо посмотрим в законах молитвы, это принцип молитвы, в принципе, да, по сути. То есть получается, как бы исследователь, тот, который что-то хочет понять, решить задачку, понять проблему, сосредотачиваться, он как бы находится в некотором, даже, может быть, невольно, неосознанно, в некотором понятии молитвы, да, сосредоточения, хочу понять. Часто он даже кому-то обращается, неосознанно тоже, скажем так. Вот хочу это понять, в чем там, как там и так далее. И вот и вдруг приходит к нему раскрытие, это, в принципе, результат молитвы, как вы говорили, приходит в результате этого, да. Но оно, в конце концов, не всегда, не как результат его логической последовательности его рассуждений, а внезапно извне. Вот это внезапно извне, это то, что мы называем, приходит сверху. У него пришла какая-то мысль, какая-то идея. Куда она пришла? Внутрь его сознания, к нему внутрь. Это в рамках той системы управления, которая стоит над ним, в этой линии. То есть получается, эта линия сверху вниз, она входит внутрь человека, внутрь его сознания, в какой-то его проекции, назовем так, в каком-то отображении, в какой-то искре, да, находит внутрь него. Но не все находит внутрь него, как мы сказали, скажем, та самая хая и ахида не входит внутрь. У большинства людей нишама тоже не входит внутрь него. Тоже мы уже говорили. А куда она входит? А как это? А что? Но она тоже воздействует на него, но воздействует извне. Что такое воздействие извне? Я дам пример. Мы уже в прошлый раз разбирали. Пример сосудов, правильно? Мы можем смотреть на человека как на сосуд. Его как бы телесность и все его это как бы, внешние стенки сосуда, да, его как, что мы назовем стенками сосуда в человеке? Это его различные телесные понятия. Желание, понятие, представление, как он себя видит, как он, да, и его телесные принципы, стремления, желания и потребности, назовем так, да, потому что мы же не говорим о самом теле физическом, оно всего лишь изображение, а имеем в виду его вот нефиш, нефиш, это его тело, как бы назовем так, да, там самый сосуд, то есть тело, что такое тело, оно состоит из границ, из рамок, из, как его, стенки сосуда. Стенки сосуда, в данном случае, что это такое, что такое стенки сосуда, это мои желания. Правильно, мои телесные желания, скажем по-простому, есть эмоциональные потребности, скажем по-другому. И этот стенки, теперь, что я хочу внутрь заполнить этот сосуд? Чем? Удовлетворить эти желания. Это заполнение, правильно? Удовлетворить телесные желания, удовлетворить эмоциональные желания. Заполнить их. Есть заполнение, есть стенки. Стенки создают емкость, что это набор моих стремлений и желаний. Тех или других, хороших или плохих, внутренних, как это, да, и так далее. И заполнение ихнее, оно, это значит заполнение этих потребностей, назовем так. То есть потребности человека, те или другие, это называются стенками, а внутри него это, да. Теперь, ясно, когда потребности человека, они заключаются, ну, вот, в основном в телесности, в телесных желаниях и так далее. Это как бы сосуд определенный. У него стенки такие. Он говорит, теперь я ему не могу в тот момент, когда он хочет колбасу покушать, правильно? Я же не могу ему там Бетховена напевать. Он туда, оно не войдет внутрь него. У него нет это в рамках потребности. У него что там? Колбаса внутри этих, да. А не Бетховен и так далее. Этой потребности у него нету. Получается, что вот с этого Бетховена я внутрь этого сосуда всунуть не могу. А что я могу туда внести? Ощущение сытости от колбасы. Не саму колбасу, колбаса это воображение. А вот это, как будто бы я съел, возникло ощущение сытости. Вот это ощущение он хотел, это ощущение он получил. Заполнился. Сейчас ему ничего не нужно. Он, значит, лежит на диване, все хорошо. Правильно? Сосуд заполнился. А я прихожу к нему сейчас, лекцию хочу рассказать, философскую идею. Он говорит, завтра. Нет времени. Не говори глупости. Мне не хочет. То есть он не может воспринять это. Теперь, и можно расширить эти стенки сосуда. И тогда он, кроме вот своих телесных вот потребностей, он может воспринимать, скажем, того же Бетховена, или там еще что-то, рисунки, какие-то эмоциональные вещи и так далее, у него может возникнуть это, почувствовать, как вот он там помогает соседу, или наоборот, как он злится, или еще что-то. И тогда у него как бы другой набор потребностей, эмоциональной жизни, эмоциональных переживаний. На самом деле это человек, по сути, если мы берем обычного нормального человека, у него внутренняя, это и внутренняя его потребность, жизнь, жить, человек хочет жить. Что имеет в виду человек под жизнью, когда он хочет жить? Что он хочет? Он хочет пройти набор эмоциональных переживаний. Жизнь в мире природы, мира это тоже, если он просто ходил на работу, возвращался, шел, тогда, он не помнит, это как темная полоса в его жизни. Он не называет даже это жизнью. Если работа интересная, если там были люди, с которыми встречался, с которыми он и так общался и так далее, он получает набор переживаний эмоциональных. И тогда он чувствует, что он жил. Это, как мы говорили, необходимо для человека. Поэтому человек идет смотреть фильмы, читает книги, рассказы. Почему? Потому что набор эмоциональных переживаний в его личной жизни он недостаточен ему, его потребность другим. Если он осмотрелся в разных фильмах, он уже этого тоже не хочет. Но вот это вот набор. Теперь, и вот эта вот потребность к этой эмоциональным переживаниям, это как бы стенки его сосуда в данный момент. Или назовем это вторым его сосудом. Ну как, неважно, как там это, да, в аллегории. И он сейчас хочет это, и заполнение этих, это то, что он хочет. Но больше этого нет. Я ему не приду сейчас с философией Гегеля. Ему наплевать на нее. Ну, мне интересно, она вообще, она не входит внутрь него. Получается, это внутрь получает. Он хочет посмотреть фильм про любовь. Кто-то влюбился, кто-то это, как-то любовь. как она называется еще, любовь, которая не принимается, любовь, которая принимается, да, отказывается и так далее, расширенные стражи, а горести и радости, и надежды, и все это. И вот он прочитал этот фильм, просмотрел этот фильм, или прочитал книгу, весь полон разных этих. И вот он запомнил, почувствовал, что он жив, он довольно идет спать, завтра на работу. Беседа. Это он прожил в каком-то смысле, прошел какой-то набор переживаний. Это его система стенок его сосуда, как человека, правильно? И это то, что у него есть потребность, она заполняется вот этим и вот это, да? Ну, у некоторых есть еще потребность к познанию, скажем, как мы говорим, потребность, человек хочет узнать истину мироздания. Корень миров, да, корень всего этого. Познание, хочу знать, ищет, поиск, как мы видим многих людей, согласны пожертвовать многими своими разными делами, важными удобствами и так далее. Кто-то едет там в Индию, ходит в какие-то секты, делает какие-то медитации, кто-то ходит еще куда-то и так далее. У него есть стремление, он хочет открыть для себя. Вот у него есть как бы свой сосуд, свои стенки, потребности, которые это. Он и должен получить, он получает их какое-то что-то, либо получает, либо не получает, либо удовлетворяется, либо нет, и так далее. Но у него есть как бы вот это вот, стенки, они немножко другие. То есть это. Теперь. И вот это вот то, что входит внутрь этого сосуда, вот это вот осознание, эти мысли, эти разные, ну, на уровне эмоциональности, мы говорим, переживания, но на самом деле это как бы низкая сторона духовности человека. А, когда мы говорим о понятиях морали, осознание различных понятий, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, что истина, что ложь, эта идея, это все как бы входит в него внутрь, когда входит какие-то посылы, позывы и так далее. Все это называется внутрь, и все это приходит сверху, в рамках той самой линии, и с той самой линии, которую мы говорим сверху вниз, в рамках той системы управления, которая находится над ним. Которую мы хотим понять, в конце концов. Да? Это значит, это находится, это вверх, это сверху вниз. Но если вот в человека должно войти какой-то, назовем это, какой-то набор знаний сверху, в рамках управления, сначала он ребенок, у него есть только телесные понятия, потом он взрослеет, у него есть какие-то эмоциональные ощущения, это он возникает в рамках его сосуда. Его сосуд изменяется, расширяется, увеличивается. Он сейчас может получить также какие-то эмоциональные восприятия. Потом больше, более сложные, более это. Потом расширяется еще больше. И тогда может получить какую-то вот идею разумных представлений. Можно с ним говорить даже о каких-то моралях, о истине, о понятиях и так далее. И вот оно, значит, заполняется, насколько это возможно, в соответствии с тем, что он может получить. Потому что больше, чем он может получить, он не может получить. Да, вот. Если он хочет только колбасу, так больше колбасы ничего не может получить. Пока что-то не захочет. Если он захочет сказку или фильм про любовь, а философия Гегеля его не интересует, или какая-то другая философия, так она в него не войдет. Но цель здесь, чтобы человек дошел, как бы, да, чтобы в него вошло вот это вот нишама, который включает в себя вот эти вот, ну, как бы высшую сторону вот этого вот ощущения, да, этих вот осознания истины и так далее, вошло в полной мере. Это цель, чтобы в него вошло это осознание духовности в полной мере, в которой должно было бы. И тогда он, ну, внутри него побеждает разум над телесностью полностью. Пока она еще не входит полностью, да, это его идея разума, то тело властвует над разумом, или же оно находится в системе выбора, свободы выбора, то это пересиливает, то это пересиливает. Когда человек перебарывает себя, то тогда он как бы расширяет стенки сосуда, и тогда в него входит также идея понятий вот этих вот, более высшие понятия истины и морали, это то, что нишама, оно входит внутрь и становится его как бы сутью. И так далее. Тогда он может подниматься вот по этой духовной лестнице, когда он находится в идеале в этом смысле. В чем идея поднятия? Что внутрь него входит еще что-то, и входит еще что-то, и еще что-то входит. То есть он осознает еще больше, еще больше, еще больше. Но когда он, находясь здесь, и стенки сосуда у него маленькие. Это значит, что в него не входит, вся его душа не может войти в него. А что входит? Только частицы. Скажем, как ребенок, телесность, желание там, потом эмоциональное. Но разума даже не входит. А что тогда происходит? Тогда этот, как бы, это похоже обратно на вот стакан. Помните, наливаем в него воду. А он маленький, у него емкость маленькая, да? И тогда в него входит только то, что заполняет эту емкость. А что происходит с остальной водой, которая приходит? Она выливается снаружи. Правильно, выливается снаружи. Что значит выливается снаружи? Что это значит? Это в аллегории. А здесь мы имеем в виду так, что как бы те понятия, которые он может понять, входят внутрь него, скажем, разум, нишама не вошла в него, а разум, тот самый разум не вошел. Но эмоциональность входит полностью, он сейчас потребности эмоциональных переживаний, какие-то понятия эмоциональности входят. Хорошо. Это вошло внутрь. Но на разные философии ему не интересно. Оно не входит внутрь него. Стремление там что-то выполнять, что-то делать, приблизиться к Всевышнему, там всякие дела, это где-то там далеко не интересно. Потому что он не может войти в него. Но в его нишоме, в его духовной стороне, которая не вошла внутрь него, эти понятия есть. И она стремится войти внутрь него. Это в рамках этой системы управления. Как бы человек внутрь него нужно вести это. Но у него нет сосуда для того, чтобы получить это. Его нужно как-то расширить, как-то сделать. Если он будет работать над собой, он это расширит, изменит и так далее, увеличит, построит носик, как мы говорили, да, и так далее. И тогда начнет входить то, что входит. Но носик нужен еще для более высоких вещей. Теперь, а это он должен расширить, чтобы воспринять, сделать больше сосуд, он не входит. Но он маленький такой, как у ребенка, или как там, да, подростка. И это что, это набор его интересов, как, набор его потребностей, как у подростка, скажем, как у 20-летнего парня, как у 30-летнего, у каждого свой набор интересов и потребностей и так далее. Да? И вот ну, только то, что есть, не больше этого. Что тогда? Но душа-то у него есть, и в ней есть эти понятия, но они не могут войти внутрь него. То есть в рамках его сознания внутри. А как? Приходит снаружи, как бы выливается снаружи. Что такое выливается снаружи? Имеется в виду, что они сейчас начинают воздействовать на него извне мира. Как это? Наружу. Куда наружу? Наружу. Что есть наружу вне человека? Есть различные камни, деревья, дом, люди окружающие. И различные события, которые происходят вокруг него. Существование этих событий осуществляется тем самым управлением, которое мы сказали, извне круга. Этот камень, он там, притяжение этих атомов и их отталкивание, вся кристаллическая решетка, которая там, она создается в рамках управления извне, как мы сказали, извне круга, независимо там кто что. Но что будет с этим камнем? Он будет стоять здесь или будет стоять там? Он сделает, принесет ему боль или, наоборот, принесет ему помощь. Он полетит куда-то в космос или ему на голову попадет. Или еще что-то. Что будет с камнем? Что будет с деревом? Что происходит вокруг человека? Различные события каждое мгновение происходит, изменяется и это. Вот эти изменения события, они не зависят от управления извне. Там только вот сила притяжения, притяжения атомов, я знаю, существование. А что с ними происходит? Это в рамках воздействия, то есть источник, почему этот камень полетел туда, а не сюда. Почему это дерево двинулось сюда, а это не да? Почему источник этого действия, он же тоже находится в духовности, не находится в материальности. Но его источник духовности не находится вне круга, а находится вверху. Где вверху? В том самой духовной стороне человека, которая вылилась вокруг него. Вылилась. То, что мы сказали, да? Из духовности. То есть получается теперь, что вот это вот та духовная сторона человека, которая не вошла внутрь него, но она как бы, ее задача войти внутрь нее. И для этого нужно расширить стенки этого сосуда человека. Но он не может, но она не может это сделать изнутри, тогда она старается воздействовать на человека извне, в рамках различных событий вокруг него. тогда это как бы выливается наружу и посылает ему какой-то камень, посылает ему какое-то событие. Вдруг он увидел какое-то объявление про какую-то лекцию интересную, вдруг еще что-то. Его каждый раз пробуждает. Почему он увидел этот, в этот момент увидел, а больше до этого не видел? Это то самое его душа навела его и показала ему вот это вот событие. Вдруг он встретил какого-то человека, который ему что-то раскрыл, что-то показал. Вдруг он увидел какое-то событие между людьми произошло, и это воздействовало на него. Он говорит, ах, как это нехорошо или как это плохо. Зачем это произошло вне него? Для того, чтобы пробудить в нем этот интерес, его желание, его стремление изменить картину мира внутри самого себя, и тогда он, может быть, расширит свои как бы интересы и запросы, не ограничится только телесными или эмоциональными, потребует какие-то другие, и так далее, и так далее. То есть получается, различные события вокруг человека, они воздействуют на него, могут воздействовать на него таким путем, что он переосмотрит свой взгляд на мир. То есть как бы воспитывает его, назовем так по-простому, да, назвали это расширением сосуда, имеется в виду, как бы его воспитывает, на него воздействует. Вот это, откуда она приходит, это его душа, в общем-то, назовем душой, да, которая не вошла внутрь него. Или скажем по-другому, это та самая хая, та самая душа у души, что она вообще никогда не входит внутрь человека, она только снаружи воздействует на него. Только после того, что человек уходит из этого мира, попадает там куда-то в духовную действительность, которую там мы еще подумаем. Там это как бы понятие хая, назовем, ну как будто бы входит внутрь него, становится его как бы сутью. А вот здесь, в этом мире, это выражается в нем вроде внешнего воздействия на него. И тогда получается, что как бы тоже мы живем в том мире, который находится вокруг нас, происходят различные события, и мы говорим, что эти события, они не случайны. Все, что происходит не случайно, оно имеет смысл. Да, да. А кто это направляет? В рамках той самой системы управления, которая управляет нам по той самой линии, но оно сейчас воздействует в рамках различных событий вокруг человека, что он как, да, как это, что вода, которая разлилась из стакана, она все-таки хочет войти в стакан и как-то действует на эти стенки стакана. Ну, какой-то аллегория. То есть, получается, это она воздействует на стакан извне для того, чтобы расширить его, это, да, и так далее. Таким, как бы таким путем. Получается, в этом управлении мы находим внутреннее и внешнее. То есть, эта линия, которая приходит сверху, то самое управление, оно входит, частица его входит внутрь. То, что не может войти внутрь, входит снаружи и выражается в виде различных событий вокруг человека для того, чтобы побудить человека к расширению сосуда, то есть к пробуждению духовности, чтобы потом оно могло войти внутрь него. И это мы говорим управление извне и снаружи. Еще один момент. Это как бы понятная идея. Да, управление извне и снаружи. Тоже очень-очень-очень общее понятие. Теперь мы, да, как бы еще один момент, мы говорим здесь о как бы внешнем и внутреннем, скажем так. В общем-то, еще одно, которое мы как-то вот задели это понятие, назвали частное и общее. Тоже должны понять, что такое частное и общее. Частное и общее, да, это вот, оно тоже в некотором смысле связано с этим понятием внешнее и внутреннее. Да, частное и общее, что это такое? Обратно, в системе управления. Теперь мы говорим всегда о системе управления, которая приходит сверху вниз. Да? И в этом управлении, как мы сказали, есть внутреннее и внешнее. То есть внутреннее, это, вот, как мы сказали, через внутрь сознания человека, посылать ему различные мысли, понятия, осознания и так далее. А внешнее, это в рамках различных событий, которые подталкивают его к тому, к чему, в принципе, это управление хочет его привести. То есть это. Кроме этого, когда мы говорим, каждый человек, у него есть над ним управление какое-то, да, вот это, мы говорим про человека, правильно, про человека, его управление, что значит управление, то самое сверху, которое в рамках его нишамы, рух, нефеш и так далее, и вот это вот воздействие из духовности на человека, оно его как бы направляет, управляет, направляет, это значит, что Всевышний вмешивается в этот мир для этого человека, беседа, для этого человека. И здесь есть вот в рамках этого управления сверху вниз над человеком то, что до сих пор мы сказали, вот управление в чем? Что как бы оно входит внутрь его сознания и снаружи и так далее. Да, это как бы в общем идея управления сверху вниз. Но какой цели он его толкает? Какой цели? Вот в этом разделяется, к чему он его толкает, вот это вот управление, здесь разделяется на частное и общее. То есть управление сверху может быть частным, может быть общим. Что значит частное и общее? Сейчас попытаемся тоже понять. Потому что в каждой цели или в каждом понятии у нас есть, в каждом понятии у нас есть как бы цель, для которой, допустим, мы хотим прийти к какой-то цели. И есть тот, кто выполняет цель эту, да, а есть то, что является орудием для выполнения этой цели. Ну, человека мы знаем хорошо, есть человек, у него есть нишама, есть тело, да. Тело – это орудие для его выполнения его роли, да, орудие, как руки, ноги и так далее, они это. А цель его, это заключается в его сознании, назовем так, в его душе, да, его восприятие. Это значит, как цель и это. Так вот в мире человек, поскольку мы говорим, что есть Адам решен, у него была общая цель для создания, для чего он был создан, к этому это. Но сам он состоял как из сторон, у него была душа, тело, у него, в его понятиях, да, то есть духовное тело, но как-то в его понятиях тело, душа, причем тело разделялось на еще части. То есть, получается, его душа, это была суть, это она должна была, вот там происходит вся вот эта вот работа, которую он должен был сделать, но для этого есть орудие, как его органы тела, есть органы тела вверху, внизу, и так далее, руки, ноги, все прочее, различные, это части какие-то тела. И вот это как бы орудие. Теперь, когда он приходит в этот мир, впоследствии, оно было разбито на детали-детали, и детали-детали, правильно, и появилось много людей. То есть, в принципе, что это за эти люди, много людей? Это мы так сказали, что, в общем-то, душа его разбилась на много частиц. И потом пришло в этот мир в виде людей, да, как людей в виде, в принципе, еврейский народ, он включает в себя души в это. Мы подробно разбирали, почему и как к этому пришли, в какой момент это началось, и почему именно так, а не по-другому. То есть они, как бы, есть еврейский народ, это 600 тысяч душ, которые, в принципе, включают в себя душу эту. Да, и это, то есть, как бы сейчас вот это вот, они сейчас... их цель – это выполнить ту основную роль Адама Ришона. Но кроме этого нужно как бы орудие. У Адама Ришона было, кроме Нишома, было тело, которое выполняет как бы орудие для выполнения. Это и мы тогда объяснили, что на самом деле тело Адама Ришона, тело его тоже духовное понятие, до сотворения мира, это потом он стал телесно, как мы говорим. Но на самом деле тело, то, что у него, это тоже понятие духовное, и поэтому обратно это тоже очень утрировано, потому что на самом деле все не так просто, но в этом знании всегда все, вот, ну, нет другого пути, как утрировать, да. И тогда получается вот из как бы нишамот, души, которые пришли из тело его, когда в этот мир в виде людей, это все остальные народы. И они как бы играют в этом мире, то есть весь мир это как бы идея, это место для действия Адама Ришон. Только Адама Ришон, он разбился на детали, и поэтому нишама его, это еврейский народ, а как бы телесность его, это все народы окружающие. И у каждого есть своя роль в этой работе, потому что и то, и другое нужно, то это нужно для как бы цели, это нужно как орудие для выполнения этой той же самой цели. То есть все направлено к той же самой цели. И тогда получается, что управление с еврейским народом и с другим народом, оно разное. Здесь разделяется управление на управление частное и управление общее. Да? Управление общее, это когда, это когда то, значит, объект управления, он не несет основную роль, а несет вспомогательную роль. Тогда отношение к нему общее. Сейчас пытаемся объяснить это так. А частное – это когда он несет основную роль, и все с ним вот в соответствии с его роли. Вот, например, да, евреи, мы как говорим, в общем, не совсем всегда так, не настолько точно, но обратно утрировано в общем. Скажем так, что еврей, он как бы над ним частное управление, не еврей, над ним не частное, а общее управление. Почему? В чем это проявляется? Как это проявляется? Потому что эти евреи требуются выполнения заповедей и так далее. Чтобы он выполняет как бы основную роль в мире. Скажем, тот, кто не еврей, если он захочет вдруг выполнять основную роль, так он тоже может что-то делать, да, в результате. Для этого должен делать гиюр и все прочее, да, если захочет. Но по-простому, да, это еврей, на него возлагается эта основная роль. Хочет он этого или не хочет, да. И поэтому все управление вместе с ним идет в рамках этой роли, для того, чтобы подтолкнуть его к этому, потому что направить его для этого, повернуть это. И если он повел себя неправильно, то он сразу получает либо наказание, либо какую-то реакцию в рамках этого управления. Что значит управление? Я им управляю, он повел себя так, я так, я управляю себя так, так. И так далее, как отец направляет своего сына так и так и так. Это все, что он делает для того, чтобы тот мог направить правильную эту, да? И тогда он, все, что он существует, все, что человек, еврей этот самый существует и живет, и с ним все происходит, это в рамках частного управления, потому что для того, чтобы он выполнил ту самую роль, которая необходима, и вот в соответствии с его поведением к нему отношение управления сверху. Теперь это частное управление. Общее управление как работает? Общее управление, скажем, другое, не еврей, скажем, да, что он, его роль не заключается в том, что выполнение это. Он не должен выполнять заповедь. А что он должен? В рамках его цели это управление, как это, в рамках его, как бы, цели создания, это быть орудием, то есть что значит быть орудием, содействовать еврею в выполнении той самой роли. В какой мере, в той, в другой, в третьей, в какой роли, в какой стороне, не принципиально. Но тогда управление с ним, оно тоже в рамках того, что вот он содействует, он есть, в какой мере он оказывает или может оказать как бы содействие основной роли, которую должен выполнить еврей, в рамках этого ему даются различные орудия, задачи, осознание, понимание и так далее, роли. Но в чем суть? Суть не в том, что он создается не для того, чтобы он сам по себе был, как бы, а для того, чтобы кто-то другой был, а он, значит, нужен ему как орудие. Это называется частное общее. Здесь немножко не совсем точно, потому что у еврея тоже есть свобода выбора. У него есть какая-то своя роль в рамках этой свободы выбора, 7 заповедей Ноаха и так далее. В рамках этого тоже есть какое-то понятие управления с ним в каких-то рамках. Назовем это в каком-то смысле частным, но не совсем частным. То есть мы не можем назвать его частным, но в каком-то смысле мы это, да? И тогда это немножко сложнее. Но в общая схема, я просто хочу сказать, чтобы это было понятно в общем, в каждом частном случае это надо отдельно разбирать. Так вот, в общем, на что это похоже? Скажем так, есть пастух, и есть, скажем, человек, и есть у него стадо, скажем, животных, да? Вот, например, стадо животных, я не говорю, нет. То есть животные, они как бы, понятно, мир животных, мир природы, он проходит в рамках общего управления. Почему? Потому что природа нужна для человека, чтобы он мог выполнить какую-то свою роль. Возьмем пример, животный мир, он тоже нужен для человека, чтобы человек мог выполнить эту роль. Теперь, над животным миром есть какое-то управление или нет? Из духовности. Конечно, есть. Кроме круглого управления и стороны, что она дает ему там притяжение атомов и так далее, и там деление молекул, я не знаю, что там, деление молекул там, и так далее, деление клеток и все прочее. Есть также управление с ним, что с ним происходит в этой. И вот в рамках, здесь есть общее и частное. Вот если есть человек, и в рамках его задачи, его работы, ему нужно... Он, да, в рамках его работы, он что-то должен сделать. И тогда в рамках его задачи ему нужно, чтобы было стадо овец у него. То тогда оно у него будет. Теперь, если этот человек сделал плохо, плохой поступок, не заслужил, ему сейчас не полагается, то это стадо овец где-то потеряется, уничтожится. Ну, утрированно я говорю и так далее. Да, пропадет пропасть. А если он заслужил, то тогда оно у него есть. То есть получается, с ним управление частное. Что значит частное? Вот ты повел себя так, в результате этого с тобой такое-то поведение. Так на тебя реагирует окружающая вокруг тебя среда в соответствии с этим. А вот если мы посмотрим на тех самых овец, вдруг какая-то овца скажет, подожди, я вот хорошая овца, я хорошо себя веду, я правильный, я так далее. Но вдруг человек, если он не заслужил, то тогда вся, скажем, стадо, его не нужно, она, скажем, падает в пропасть, скажем. А овца скажет, подожди, а чем я виновата? Потому что на самом деле управление по отношению к ней общее, а не частное. Это различие между частным и общим управлением. Да? Понятно, идея. Между частным и общим, здесь в этом примере лучше видно, между частным и общим управлением. То есть, когда существование этого объекта нужно, потому что оно само должно существовать, то есть в рамках его поведения, и оно заслужило, оно получает, не заслужило, не получает и так далее. Оно, его действие, оно здесь принципиально. И тогда у него есть заслуги, и не это, да? И тогда к нему мы относимся к частному, да, Всевышний, то есть в рамках управления духовности, к нему в частном, частное управление. То есть он по заслугам заслужил, так, ну, утрированно обратно, в рамках его действий повел себя так, значит, сейчас ситуация должна быть такая для него, для дальнейшей его жизни. Повел себя иначе, должна быть другая ситуация. То есть ситуация вокруг него складывается в соответствии с его поступком в рамках этого управления. Это называется управление частное. Но когда управление общее, скажем, вот эти опции, это не зависит от их поступка, они могут быть хорошие, могут быть плохие. Но если они нужны для этого человека в рамках вот этой системы данных, то они есть, если нет, то их нет. То есть это общее управление. То есть не зависит от поведения их, а зависит от них. Теперь, причем частное управление и общее управление, а это приходит сверху, вот в рамках этой линии, когда приходит сюда, в рамках этого системы управления, в ней есть часть управления относится к личности, а часть к общему. Да? И вот если мы хотим войти в понятие частное и общее, на кого как что распространяется, это намного сложнее. Потому что там, как мы здесь по-простому сказали, человек и животное, да, как бы это просто. А вот когда мы говорим о людях, то тогда здесь получается в какой-то мере, потому что в полной мере мы здесь уже не можем говорить. Скажем, в общем, еврейский народ не частное управление, народы мира общее управление. Но это тоже общий вопрос, насколько общее, да, что каждый человек, он, в конце концов, человек, у него есть свое какое-то личное отношение со Всевышним, и в рамках этого личного отношения у него как бы есть какие-то, да, какая-то система управления. Поэтому, но в общем мы говорим так, это цель еврейского народа, это цель народа мира, в общем, как орудие, это как это. Поэтому то, что сказано, что все крутится вокруг евреев, евреи, они виноваты во всем, если плохо в мире, евреи виноваты, если хорошо в мире, обратно евреи. Почему? Потому что все, что происходит в мире, из-за них, потому что все остальное, это как... Да, как все остальное относительно еврейского народа, это час общего управления над всем остальным. А к еврею частное управление. Поэтому не случайно те антисемиты, которые утверждают, что во всем виноваты евреи, в каком-то смысле они правы. Да? Но на самом деле система частного и общего управления также внутри еврейского народа. Не все евреи могут находиться в рамках частного управления. Почему? Потому что частное управление, оно очень тяжелое. Частное управление, это значит, ты заслужил, получаешь, не заслужил, не получаешь. А если он не заслужил, а если он ничего не заслужил, так он должен быть исчезнуть, должен быть уничтожен, должен быть умереть и все. И тогда, мы знаем евреи, которые далеко не заслужили того и другого. Тогда мы говорим, что к ним тоже есть общее управление, а не частное. Что если будет к ним общее управление, частное управление, он в рамках своих заслуг не заслуживает даже дышать воздухом. И тогда мы говорим, еврейский народ сам разделяется на того, кто есть частное управление, а кто общее. Более того, большая часть еврейского народа, оно не стоит в рамках заслуг настолько, чтобы мог существовать в силу своих заслуг. И получается, что большая часть еврейского народа тоже находится в рамках общего управления. А кто находится в частном управлении? Только единицы. Единицы внутри еврейского народа – это те самые праведники, по которым мы говорим. А остальные евреи, они как бы да, как бы их роль в этом смысле, да, они могут всегда изменить свою роль, и каждый может взять на себя роль и стать праведником в каком-то смысле, как и каждый нееврей может взять на себя роль и стать евреем, как основное это. Но то же самое соотношение есть там, что евреи, да, обычные евреи, обычные, в рамках своего личного поведения он часто не выходит, не заслуживает частного управления. Он не доходит до частного управления. У него потенциально на него оно может распространиться. Но он не доходит, потому что если будет на него частное управление, он будет уничтожен за свои прегрешения. Тогда к нему есть общее управление. Это как бы к нему милосердие определенное, чтобы его не уничтожить. К нему идет общее управление, как к другим, в каком-то смысле, как к другим народам. А личное управление, частное, оно только с единицами, те, которые праведники этого мира и так далее. А тогда получается, что еврейский народ, он как бы орудие в руках праведников. Почему? Потому что мир был создан для того, чтобы Адам решен, его душа выполнила свою роль. Кто ее выполняет? Еврейский народ. Кто из них в еврейском народе это выполняет? Праведник. Получается, что тот, который праведник, он и есть та самая суть души еврейского народа, или Адама решена. Он тот, который выполняет эту роль. Все остальные, они являются как бы вспомогательными к нему, и в этом смысле получают какую-то свою заслугу, как в рамках этого, да, вспомогательной роли, и управление с ними, оно называется общее по отношению к этому. В какой-то мере частное с каждым евреем, оно и с каждым человеком, в общем-то, в какой-то мере оно частное, но в общем управление общее, и поэтому, значит, общее. Что он нужен для того, существует, и все, что с ним происходит, для того, чтобы он мог сделать свои какие-то действия, которые необходимы для тех личностей, которые выполняют основную роль. А зачем им нужен, то есть личность, те единицы выполняют основную роль, на них стоит весь мир. Для них существует окружение еврейского народа, для них существует там окружение другие народы, для них существуют различные природы вокруг и так далее, и так далее. Зачем ему это нужно? Потому что без этого он не может выполнять ту свою роль, чтобы он мог выполнять свою роль, что она заключается в выполнении заповедей Торы. Ему нужно, чтобы был мир, чтобы был животный мир, чтобы был окружающий мир, чтобы была природа. Ему нужно, чтобы были разные народы вокруг него. И нужно было, чтобы был еврейский народ. Почему? Потому что откуда возникают эти праведники? Приходит изнутри еврейского народа. Поэтому он необходим для того, чтобы были те единицы, которые выполняют основную роль. И тогда управление в мире распределяется каждому, что в общем, управление с этими личностями это частное. Управление с еврейским народом, оно в какой-то мере частное с каждым из них. Но в общем оно общее по отношению, потому что частное по-настоящему он не может устоять. Также есть другие народы, что с ними тоже, в общем-то, управление, оно общее относительно еврейского народа, но в какой-то мере, поскольку у него есть заповеди, семь мицвот, ноха, которые он должен выполнять, что в каком-то смысле это тоже есть какое-то управление, назовем это частным или как-то, да, в какой-то мере. Но в общем оно выполняет, в общем управление и так далее, весь мир. И вот это вот, и все события, которые происходят в мире, все они в рамках этого управления. И это управление, про которое мы сказали сверху вниз. То, что мы хотим понять, по каким законам, какие схемы, что-нибудь, это уже я вижу, сегодня мы уже не разберем, но уже впоследствии попытаемся понять также, что, по каким законам и так далее. И это вот идея частного управления и общего управления. Когда человек приходит, когда у нас приходит Йом Кипурим, как его? Рош ха-Шана. Рош ха-Шана. День как суда. Там два дня Рош ха-Шана в Израиле. Обычно в Израиле всегда все праздники один день, а это два дня. Почему день суда? И так это объясняется, что первый день это Дина Каши, а второй день Дина Рафия. В начале первый день Рош ха-Шана это суд тяжелый. А второй день Рош ха-Шана это суд Легкие. Что это значит тяжелые и легкие? Тяжелые это для праведников, те, которые могут, то есть выполняют свою роль, и в рамках своих заслуг они, да, в рамках своих заслуг они заслуживают существования и так далее. С ними частное управление по-настоящему. И в этом суде, значит, в принципе, Рошона суд происходит над всем миром. Над людьми, над животными, над всеми народами, над человеком, над евреями и так далее. И вот в рамках этого первого суда почти большинство, ну, евреев, будем говорить, ну, население так, большинство евреев, она приговаривается к смертной казни, потому что он не заслуживает существования. Потому что по своим заслугам, если судить его, по его заслугам, ему не полагается вообще даже жизнь. Лично, как личности, потому что он не выдерживает этого суда. Только единицы там выдерживают. А второй день, это уже суд, как-то Дина Рафи, это легкий суд, что тогда к нему отношения смотрят на более легко в рамках этого управления, если он заслужил, чтобы быть орудием в руках тех единиц, чтобы... Да, выполнил ту основную роль. То есть как это? То есть так, там переход. То есть первое дне у нас суд в рамках частного управления, а второй день это суд в рамках общего управления. Он более легкий. В нем в основном все евреи, ну многие, да, некоторые там решают, что он уже не будет жить в этом году и так далее. Да, но в общем-то вот в этот день все это решается относительно тех самых, да, евреев, это все других народов, все, каждый человек в рамках своей цели, своего места в мироздании, это управление устанавливает, что с ним будет вот лично, ну, в рамках того, той меры общего управления. То есть, получается, у нас есть личное частное управление для единиц, а кроме этого есть различные формы общего управления, в которых в каком-то смысле есть немножко частного по отношению к этому, по отношению к другому и так далее. В каждом отделе соответствует это. Потому что частное управление по отношению к человеку это очень тяжело для человека. Намного, да, что частное управление, но это надо, это большая ответственность. Поэтому, когда человек подходит под общее управление, и тогда он может вздохнуть, как бы, тогда, когда Шбуруху не будет обращать внимания на некоторое из его поведения и скажет, что будет делать ему поблажки. Это в рамках общего управления. Это какая-то мера милосердия. Мы должны еще понять суть милосердия, как она строится в рамках управления вот, духовности. Да? Но это то, что мы... То есть, кажется, мы здесь охватили все вопросы, такое внутреннее, внешнее, общее, частное и так далее. Думаю, на сегодня, в принципе, у нас больше и нет времени совсем.